Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях диакон Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры, помощник епископа Кронштадтского Назария, наместника Александра Невской лавры по молодежной работе, отец Сергей Учинишвили. Отец Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Михаил, дорогие наши телезрители. Очень приятно опять находиться в этой студии вот, в такое уже серьезное постовое время.
Отец Сергей, хотелось бы начать передачу с поздравления. Хочу поздравить вас с днем рождения. У вас сегодня праздник, и пост для нас тоже является таким временем и праздника, потому что мы можем над собой потрудиться, да, для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону. И вот здорово, что ваш праздник выпадает на время поста. Слава Богу, поздравляю вас и желаю вам всего самого наилучшего.
Спасибо огромное и вам, и всем тем, кто меня поздравляет в социальных сетях. Вот, я думаю, что многие сейчас смотрят эту передачу, и мне радостно, что я провожу ее вот здесь, в студии родного телеканала «Союз».
Да, слава Богу. Отец Сергей, сегодня наша тема «Постимся постом приятным». Мы с вами, когда обсуждали, о чем бы нам хотелось поговорить, собирали там вопросы от наших друзей, от наших телезрителей. Вот такие темы образовались для разговора. То есть что вообще значит поститься постом приятным? Что это для нас такое? Значит, потом пост — это время радости или время печали? И такой очень важный, волнующих многих вопрос, в частности, молодых людей, верующих, вошедших в это время поста, во время весны духовной, это отношения. Отношения в посту, то есть как супружеские, так и развивающиеся отношения, которые еще, дай Бог, только ведут к супружеству. Поэтому давайте начнем вот с такого вопроса: постимся постом приятным. Как эту фразу понимать? Что это означает? Нет ли в ней какого-то лукавства? Знаете, вот как такое бывает, что заменить одно другим, да, что вот, ну, приятно мне, и нет такого постного, что ли, обременения, может быть?
Ну, я думаю, что здесь можно было бы перефразировать. Я обычно тоже раньше так и говорил, и отвечал с постом приятным. Но потом некоторые из людей стали мне говорить: а что ж тут такого приятного? Ну, видимо, они восприняли это как какую-то шутку, что ли, да. Вот. И я тогда просто перефразировал вот это приветствие, не с постом приятным, а теперь я и в социальных сетях пишу, и при личных встречах говорю с постом благоприятным. Вот. Казалось бы, немножко только добавилась вот эта вот приставка «благо», а смысл стал более глубоким, и я думаю, что мало кто в этом усомнится, что пост — это все-таки время благоприятное, да, от слова «благо», что-то хорошее, приятное принимать, благо принимать. Потому что постом мы действительно принимаем благо. Это безусловно, потому что вот эти 40 дней поста и плюс еще, конечно, Страстная неделя – это время такой вот духовной работы большой и духовной жатвы, когда мы пожинаем какой-то результат нашей духовной работы. И если мы, конечно, углубимся в историю, но наверняка, конечно, наши телезрители эту историю знают, как пост вообще образовывался. Ну, может быть, кратко можно было бы вспомнить, как это происходило. Ведь если говорить о постах, посты появились еще в древнем мире, еще до пришествия Христова, и иудеи постились еще в Ветхом Завете. И, как мы помним, посты – это было время, ну, наверное, скорби. Четыре поста, четыре постных дня было еще во времена вот вавилонские, да, когда в плену были израильтяне. И они таким вот образом скорбели и вспоминали исторические события, связанные с разрушением храма, с пленом, с какими-то вот трагическими датами, связанными с историей израильского народа. И вот были такие однодневные посты 4 раза в год. И потом, конечно, это все преображалось. Мы помним, конечно, 40-дневный пост пророка Моисея, когда он взошел на гору, 40 дней не ел, не пил, общался с Богом и спустился оттуда уже со скрижалями Завета и вот с этими 10 заповедями, которые мы до сих пор пытаемся соблюдать, вот, и соблюдают, или пытаются соблюдать представители разных конфессий и религий. Вот, или 40-дневный пост в пустыне, да, когда, мы помним, соблюдался с нашим пророком Ильей, одним из почитаемых пророков, и так далее. Но и, конечно же, уже новозаветный вот этот, да, аналог, когда сам Господь Иисус Христос, приняв крещение от Иоанна Крестителя в водах Иордана, уходит, уводится в пустыню духом, и 40 дней там постится, не ест, не вкушает пищи, не пьет воды, и искушаем бывает по окончанию этого срока дьявола. Да, мы помним этот момент. То есть вот эти вот три 40-дневных поста, которые нам известны из Библии, они действительно являются вот прообразом того поста, в котором мы сейчас с вами находимся. И конечно, если вот смотреть, каким образом в историческом контексте все это происходило, как пост формировался, да, или вот вся эта постная сетка в течение нашего православного христианского года, она же формировалась не за один день, не за один год, не за один век и даже не за одно тысячелетие. Вот, и то, что мы сейчас имеем, более 200 дней постных в году, то есть более полугода, мы с вами постимся, и это, конечно, мы какие-то вот, я когда об этом думаю, какие мы вот, кажется, что в последние времена уж люди совсем расслаблены, да, а оказывается, что мы постимся больше, чем отцы первых веков, и там многие монахи, да, первого монашества, вот, потому что, допустим, древние израильтяне, как мы помним, даже из Нового Завета, притча о Матарее Фарисее, которая была вот буквально совсем недавно, в подготовительной неделе перед Великим Постом, да, и там говорил сам Фарисей о себе, что он не такой, как другие люди, беззаконники, которые, значит, или вот как этот мытарь рядом находится, и среди своих достоинств он говорит не то, что он только вот не вор и соблюдает все законы, он говорит, пощусь два раза в неделю. То есть, действительно, иудеи того времени, вот те, кто выполняли закон, а иудеи – это был очень религиозный народ, которые верили в единого Бога. И вот они старались соблюдать эти два постных дня в неделю. То есть, правда, это не те дни в неделю, как мы постимся, да, среда и пятница у нас есть стандарт, это был понедельник и четверг, вот. Но, тем не менее, они этот закон уже на себя брали. И поэтому Христос, помните, говорит такие слова, «Я не пришел отменить закон, но исполнить его». Да. Исполнить в одном смысле, что продолжить его исполнять, то есть совершать, и в то же время исполнить в смысле наполнить еще, дополнить. Вот. И действительно так и получается в христианстве, которое вытекло из ветхозаветного иудейства, из мессианских ожиданий, вот Мессия пришел, и эти же посты, они остались и уже укоренились в христианстве, но чтобы это не совпадало с ветхозаветной религией, да, с гонителями Христа, было просто передвинуто, скажем, да, были эти сроки передвинуты. Мы сейчас в среду и пятницу постимся. И потом уже где-то к концу, наверное, 3-4, уже в 5 веке точно уже сформировалось понимание, что это посты в среду и пятницу не просто, скажем, копируют иудейские, но отодвинуто, чтобы не вместе с ними это праздновать, а что они связаны именно с предательством Иисуса Христа Иудой в среду и с его крестными страданиями, с крестной смертью в пятницу. И для нас это, конечно, очень логично и органично вплелось вот в нашу новозаветную христианскую религию, и мы спокойно с вами среду и пятницу воспринимаем, понимая глубину вот эту богословскую этих постов. Но ведь вот этот пост 40-дневный, который у нас сейчас есть, под названием «Великий пост», он ведь, его не было раньше. Его просто не было. И постились даже монашествующие в Страстную Седмицу перед Пасхой. чтобы вот так подготовить себя. Это 7 дней они постились, и то даже по строгим монашеским правилам, живя, они в субботу, в Страстную субботу, они уже вкушали молочные продукты, сыр, яйца и даже 3 чарки вина могли употребить. Это уже в субботу, когда мы с вами ходим сейчас в Страстную субботу с такими мрачными лицами, потому что Господь лежит во гробе, лежит посреди храма плащаницы. Мы видимым образом созерцаем, что это происходит. Да, вот он, гроб открыт, и Спаситель в нем лежит. Хотя мы внутренне, конечно, предвкушаем Пасху. И вот уже яйца у нас с собой, и Пасхи у нас с собой, и куличи с собой. И мы в субботу это уже освящаем. И, конечно, звучит и какой-то радостный смех, когда нас поливает священник, освящая, окропляя эти дары. Но мы еще все-таки находимся вот в состоянии еще не закончившегося до конца, наверное, вот это вот на предвкушение Пасхи и поста. Mm-hmm. Да. А тогда это было вот 7-дневный пост, и уже, вернее, вот этот недельный пост, и в конце его уже, накануне пасхальной ночи, уже разговение уже происходило у монахов. А вот. И сейчас мы, естественно, этот пост тоже соблюдаем. У нас Страстная Седмица, она полна вот глубоких таких богословским догматических смыслом служб, и мы их проживаем, и они даже в народе получили свои какие-то названия. Тот же «Чистый четверг», допустим, да, конечно, нет такого догматического названия «Чистый четверг», но в народе он получил именно вот такое название или другие дни этой Страстной Седмицы. А вот эти вот дни, которые вдруг появились перед ними, 40 дней, ведь это было в основном временем подготовки людей к крещению. Uh-huh. Это сейчас у нас крестим мы в любой день, когда это возможно, да, когда человеку захотелось, и когда это не возбраняется церковью, люди приходят и крестятся. Ведь раньше этого не было. И, может быть, это было и правильно, и было хорошо. Вот у нас сейчас в Петербурге есть храм во имя Федоровской иконы Божьей Матери, где эта традиция соблюдается, и там идут огласительные беседы, довольно долго готовят людей, и они на Пасху крестятся, как это было в Древней Церкви. Да. Это же ведь удивительно. И вот эти 40 дней, они ведь так и сформировались, как 40 дней подготовки вот этих оглашенных, подготовки к принятию таинства крещения, и они уже эти 40 дней брали на себя подвиг, они уже постились, а церковь, чтобы как бы соединиться с этими людьми, которых мы должны принять в лоно церкви, которые должны стать нашими вот этими братьями, она, поддерживая их, тоже брала на себя подвиг поста. Хотя, в общем-то, это не обязательно было бы и делать. И вот так сформировался этот Великий пост, когда оглашенные, те, кто собирается только еще принять Христа и крещение, хотя оглашенные — это люди, не которые по нашему представлению вот, должны были принять Христа после того, как они примут вот, водное крещение или миропомазание. Они уже были со Христом, с верой в сердце своем, и они уже знали основы всей веры, проходили вот эту вот катехизацию, оглашение. Вот разные термины, но говорит это все равно об одном и том же действии. И они уже жили этой церковной жизнью, и литургия оглашенных, она не просто так появилась. То есть она была именно для них, и после того, как уже провозглашал диакон, выходя оглашенные, «Идите», они исходили. И они ждали этого. Ведь раньше период вот этого вот катехумената, он был трехлетним. 3 года человек ходил, он был кандидатом, он должен был, скажем так, вот защитить свое право на то, чтобы стать христианином. То есть это был длительный процесс, и стать христианином было не просто, чтобы тебя приняли вот в общину, чтобы ты стал уже тем самым, который один из всех, может быть, примет страдания за Христа, потому что это были первые века, когда церковь была гонима. И тогда действительно мы видим, что христиане, они были вот высшие пробы, что ли, наверное, потому что не так просто было стать христианином, и не было от этого никаких мирских благ, а была только ответственность, а может быть даже и смерть за Христа. И люди шли на это, и 3 года готовились. Вот. Но потом, как мы помним, это все немножечко упрощалось со временем, и уже сама подготовка к крещению стала немножко проще, но тем не менее вот этот вот 40-дневный пост для оглашенных он оставался, и он так и вошел вот в историю. И у нас многие думают, что, допустим, Великий пост – это от начала, вот от конца сырной седмицы, прощенное воскресенье, и начинается, да, вот Великий пост и заканчивается Пасхой. Но на самом деле это два поста – 40-дневный Великий пост, вот, который заканчивается, и к нему присоединяются вот эти два дня между Страстной Седмицей и постом, которые мы называем Лазаревой субботой, и по традиции мы там даже вкушаем икру, вот, и Вербным воскресеньем, которое является уже праздником, это уже не пост, это вот такая вот сцепка между Великим постом 40-дневным и Страстной Седмицей непосредственно. Вот, и это, конечно, вот такой удивительный период, в котором мы сейчас находимся и живем. И хотелось бы, чтобы мы это, конечно, внутренне осознавали и переживали все это вместе с теми древними христианами, которые в нашей церкви были тысячелетиями назад. И вот сформировали вот этот уклад Великого Поста и подготовки к принятию вот этого вот вести о воскресении Христа. На чем, собственно, и зиждется наша вера, потому что вера во Христа – это вера в воскресение. Это вера в жизнь вечную. Это вера в сораспятие со Христом, распинание себя, своих грехов и воскресение через сошествие в ад, через вот эти крестные страдания, восшествие в жизнь вечную со Христом. Это, конечно, удивительнейший такой вот период. Конечно, есть и другие посты, безусловно, мы их стараемся соблюдать, и наша церковь, она вот не ищет легких путей. Русская православная церковь, как известно, мы приняли христианство в конце X века, в 988 году, когда уже отгремели Вселенские соборы, отшумели ереси, уже было буквально все это на грани распада церквей на католическую и православную и так далее. Вот, но, слава Богу, это нас минуло, и мы уже получили нечто готовое, догматически сформированное, и приняли это все на уровне строгих монашеских правил. И взяли это как за норму. И основатели нашей веры, нашего монашества, вот Феодосий Киево-Печерский, да, Антоний, они уже приняли на нашу почву, принесли уже сформировавшееся именно монашеское христианство вот это. И со всеми строгостями его. И это как бы вошло в норму. Ведь, ну, допустим, те строгости, которые в монашеской жизни существуют, они для мирян не всегда бывают удобоносимы. Но мы восприняли как некую норму это, и на уровне даже мирян вот правила у нас существуют монастырские, да, и ну, до определенного времени они были более-менее такие, ну, что ли, щадящие, а там с XIV века вообще мы перешли на Иерусалимский устав, это тоже монашеский устав, более строгий, и мы по нему стараемся жить. И это, конечно, непросто, но в то же время это закалило наш народ. И вот сейчас, во времена шатаний и вот этой апостасии, вот этой происходящей в мире, развала, когда мы видим, как организирует католическая церковь, как разваливается на множество-множество сект, уже протестантские вот эти номинации, а православие все еще вот как-то держится, и все еще крепко, и даже, наоборот, развивается в последние, вроде бы, эти времена, оно восстанавливается и развивается. Вот благодаря тому, что мы закалились вот в этом действительно уставе строгой жизни. Для нас это норма. Вот. Норма то, что для, в общем-то, для западного мира неприемлемо. И, допустим, католические посты, а у меня есть знакомые, даже друзья среди наших российских и зарубежных протестантов или католиков, и они, ну, немножко смотрят на нас как на чудаковатых людей, которые вот сами на себя навьючивают вот эти вот серьезные ограничения постов, там 200 с чем-то дней постов в году, и когда мы постимся, действительно стараемся серьезно, ну, не без перекосов, конечно, я вот, к сожалению, вынужден отметить, что мы вместе с добрым семенем вот приняли еще и плевелы некие, да, вот как Христос об этом говорил, что враг человек насадил вот эти плевер вместе с зернами добрыми, вот с пшеницей, и до конца веков не нужно это трогать, придет время и отделит уже ангелы, плевелы от непосредственно зерно несущих колосьев, вот, чтобы, а чтобы сейчас не выдергать и колосья вместе с плевелами, оставится все это до времени, как об этом гласит в Евангелии, да, повествование. То есть мы с вами вот сейчас живем вот в этом времени, где наряду с теми добрыми семенами, которые мы впитали из лучших образцов христианства, мы и какие-то плевелы тоже к себе привили, которые, ну, не имеют отношения, честно говоря, по крайней мере, к установкам апостольским, которые были взяты от самого Христа. Да? И, как мы помним, вот эти вот строгие ограничения, их просто не было вот в таком объеме, который есть сейчас. Это касается и пищевого поста, это касается и, скажем, супружеской близости, что немаловажным является фактором. И в наше время бывает очень часто именно это камень преткновения в христианстве и в современном, и в тех законах, которые люди не могут понести на своих плечах, иногда семьи разваливаются и так далее. Ведь если вспомнить правила, которые нам апостолы оставили, то, в принципе, мы могли бы поститься вот пару дней в неделю, ну и, может быть, вот страстную неделю перед непосредственно Пасхой Христовой. Ну и, соответственно, в супружеской близости, об этом апостол Павел очень хорошо сказал, да, что да не чураются, да, муж жены, жена мужа, чтобы они сожительствовали, но иногда для укрепления, чтобы они для поста и молитвы, они могли бы воздержаться какие-то дни. И эти дни воздержания, они были единичными. То есть это не были длительные посты, а вот те, скажем, дни, вот как сейчас у нас среда и пятница, да, накануне, и, естественно, день воскресный, когда мы готовимся к службе, чтобы прийти в храм, принять тело и кровь Христовы на Евхаристии. Вот как бы вот эти вот ограничения в супружеской близости. И то по любви и по согласию друг друга. Об этом апостол тоже говорит, что это должно быть согласие, а не просто один хочет, он уже дорос духовно до этого, а второй не понимает, вот начинаются у него какие-то в этом смысле внутренняя борьба, может быть, и противодействие какое-то. Вот. А сейчас, к сожалению, бывают моменты, что мы перегибаем палку, и иногда это бывает не на пользу. Вот. Апостолы нам этого не завещали, и это уже как бы те плевелы, которые со временем, наверное, выросли, и мы с ними живем. И мы несем на своих плечах вот это определенное бремя, но тут надо быть, наверное, все-таки разумными людьми и не брать на себя больше, чем нам по силам. Вот, и Христос на самом деле на нас не нагружает вот, то, что не дает нам возможности быть сопричастным добру, а именно в этом христианство заключается, сопричастными любви, а христианство — это любовь, а не законничество. Законничество — это Ветхий Завет, да? Да, мы должны исполнять закон, мы должны соблюдать правила, заповеди, вот, но это не является целью нашей. Это только средство, это инструмент к достижению главного – любви. То, о чем как раз Христос говорил перед тем, как еще вознестись на небо, и говорил своим апостолам, которые видели все, что происходило, видели, как Христос и молился, и брал на себя определенные подвиги, да, как Он страдал. И тем не менее, он говорит, что не это главное, а что главное – любовь. Он говорит, потому узнают о вас, что вы мои ученики, говоря апостолам, что будете иметь любовь между собой. Заповедь даю вам новую, да любите друг друга. То есть смысл христианства не в выполнении законов, а смысл христианства в любви, которую мы должны достичь, потому что Бог есть любовь. А законы выполняли и законники Ветхого Завета, которых всегда, как раз вот мы знаем, высмеивал или где-то осуждал Христос за то, что они закон поставили выше любви. И закон стал, по сути дела, Богом, которому они стали служить. А люди уже стали каким-то материалом для выполнения этого закона. Вот поэтому, конечно, вот в этот период поста, мне бы очень хотелось к нашим дорогим телезрителям обратиться, чтобы мы, безусловно, не чурались закона, Они просто отбрасывали его, не становились подобными нашим братьям-протестантам, вот, что это вообще что-то такое ненужное. Да, закон, безусловно, нужен, да, заповеди нужно выполнять, да, надо стараться выполнять то, что церковь там дает, но не перегибать палку и не ставить это во главу угла. Вот, потому что можно и все законы выполнять, а ближнего своего не любить. А смысл, конечно, не в этом. То есть упражнения должны именно привести к любви, невзирая ни на что. Ограничивая себя во всем, мы должны не ограничивать себя в любви, а наоборот. Как говорит Христос об этом, когда постишься, не делай унылого лица, как это делают законники, книжники, вот, лицемеры, которые уже представляются постящимися. Ведь в древнем мире, допустим, тот же Христос говорит в этот момент, что помажь свою голову маслом. Раньше смазывали лицо и волосы маслом, и умывали лицо свое люди, ну, в обычной жизни своей. А в дни поста, вот в эти как раз понедельник и в четверг, они нарочито этого не делали, не смазывали себя маслом, а даже наоборот, вот какая-то, если пыль или что-то прилипало к лицу, они как-то размазывали и вот делали унылое лицо, и перед людьми было видно, о, это постящийся человек, о, это некий праведник, который соблюдает законы. А вот Христос как раз осмеивает это и говорит, нет, когда постишься, ты перед Богом будь этим постником, перед Богом это соблюдай. Лицо свое также умой, также смажь его маслом, и волосы свои, и выгляди вот так же, как и все, а внутри себя этот пост соблюдай. То есть внутри себя сдерживай от всего того негативного, что в тебе есть, от греха. Вот. И, конечно, это обращение идет и к нам сегодняшним. Вот. Не надо нам в дни Великого Поста брать на себя такие вот подвиги, которые приводят нас к некому такому унынию, суровости, озлобленности. И мы вместо того, чтобы нести эту любовь, это христианство реальное в жизни, мы вот несем какое-то вот, ну, там, не поститься, я тут пощусь. А чем мы тогда лучше того мытаря, который осуждал фарисея в храме, вот, что он постится, все выполняет, а этот беззаконный человек. А вот, я думаю, что вот эти моменты мы обязательно должны учесть и быть в посту, может быть, особо приветливыми, особо радостными. Потому что ведь действительно, вот вы сейчас сказали о том, что пост приятный или радостный, ведь это действительно радость. Это действительно радость, потому что радость приносит, как правило, то, что ты получаешь благодаря труду. Вот ты потрудился и получил, и ощущаешь эту радость от конечного результата. Потому что труд сам по себе не имеет смысла, если он не для конечного результата. То есть, ну, трудиться ради труда – это какое-то тоже, наверное, что-то ненормальное. То есть труд, он имеет смысл, если в конечном итоге ты видишь результат, к которому ты стремишься. И тогда даже самый тяжелый труд, он будет для тебя радостным, потому что ты знаешь, ты стремишься куда нужно, и вот ты приходишь, и вот ты пожинаешь те плоды, которые ты этим трудом достиг. И вот этот Великий пост – это то самое радостное время, когда ты будешь вот этим трудом достигать благодати, которую не купить за деньги. Радости пасхальной, которую никто не может получить, если Христос не посетит твое сердце, если Он не воскреснет в твоем сердце и не воскресит тебя для жизни вечной. Ведь это же удивительные моменты. То есть это безусловная радость, но радость труда. Труда ради достижения высшей цели. Воскресение вместе с Христом. Жизни вечной рядом с Богом.
Спасибо, отец Сергий, что такие важные моменты мы сейчас с вами проговорили. Вспоминается, знаете, вот такое из детства воспоминание, наверняка знакомое каждому, это ожидание Нового года. То есть вот человек ждет праздника, да, и он вот уже трепещет, уже вот этот трепет в нем есть. Поэтому, то есть и уже есть в этом ожидании и праздник, да, поэтому я, ну, не случайно сказал, я вот оговорюсь еще раз, что поздравляю вас с вашим личным праздником. Пост тоже в некотором смысле является для нас праздником, в том смысле, что мы вот ждем Пасху. Помните, как поется в «Прощенное воскресенье»? «Христос воскресе из мертвых» не поется, поется вот «Да и так его запием» стихиры Пасхи. Да? И потом мы ждем это время, и это время такого ожидания, и в нем все, конечно, есть. Да? И радость, и плач по своим грехам. Поэтому вот я хотел вам задать вопрос, может быть, кратко. Все-таки пост – время радости, время скорби, вот тут такая палитра, или вот, знаете, и то, и другое, чтобы вот так как-то очертить в общем?
Ну, дело в том, что чем ярче свет, тем чернее тени. Угу. Это вот то, что мы с вами можем видеть в настоящей жизни. Да? Да. В серых буднях мрачного петербургского обычного дня теней, как правило, даже и не бывает, либо они бывают совсем вот такими блеклыми, да. И если вдруг солнышко выглянет ярко летнее, осветит нас, или вот как вот в некоторые дни весны, которые мы сейчас переживаем, вот сразу начинается вот это вот появление резких теней и так далее. Только, наверное, на фоне каких-то страданий мы ярче ощущаем радости. Вот когда все хорошо, ты даже не понимаешь, вот, насколько большим богатством ты обладаешь. Пока ты не постишься, вот, и даже вот вплоть до голода, да, ты не понимаешь, насколько вкусна просто вода, вот хлеб этот. Да, насколько вкусна вот пища, которую мы ели на первые седмицы, да, вот сухоедение, просто обычная там картошка, которая запечена, да, или в картошковых мундирах какие-то соленые огурчики, что-то какая-то квашеная капуста, ну что-то вроде бы не хитрое, а так вкусно. И вот ты понимаешь, особенно после того, как ты действительно воздерживаешься и вот получаешь пищу, ты начинаешь ее ярко воспринимать и ценить. А когда она у тебя есть каждый день, вот как у Верещагина в белом солнце пустыни, да, это черная икра, которую он уже видеть не может, да, для кого-то она что-то вожделенное, он уже просто говорит, ну, хлебушка бы хотя бы, что ли, да, то есть он ее уже не воспринимает как что-то, вот, признаки какого-то чего-то роскошной жизни или богатства. Так и мы можем присыщаться этим, и вот эти страдания, они бывают нам на пользу. Вот эти какие-то беды локальные, они бывают нам на пользу, потому что мы призываем имя Христово, и Христос приходит нам на помощь, ярко освещает это все. И вот на фоне вот этих страданий еще ярче становится то сопереживание близости и соработничество со Христом, которое мы получаем. И это, конечно, очень важные моменты. Поэтому и сам пост, он ярче дает нам воспринять ту жизнь, которую мы живем со Христом каждый день. Но привыкаем как бы к этому. И это, конечно, очень важные моменты. И вот эти вот праздники, о которых вы говорили, они действительно для нас тоже являют определенную ценность, потому что если праздников не будет, и все будут только вот одни сплошные будни, нам даже не воспринять будет вот эту некую радость, которую мы получаем. И я думаю, что Господь не зря все это нам дал, не зря все это устроил. И я благодарю еще раз за поздравления вот с моим вот этим небольшим Новым годом. 54 – это еще не такая серьезная дата, как говорится, но тем не менее это определенный тоже рубеж, определенный итог. И мне очень радостно, что Господь сподобил меня войти в эту временную жизнь именно вот в этот день, в день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи. Я очень люблю этого святого, считаю его своим покровителем по дню рождения. И вот тот момент сопричастности с Предтечей, с теми событиями библейскими, которые проходили, с крещением самого Христа, вот, что на самом деле является, конечно, удивительным событием, когда крестится безгрешный, когда иудейское вот это вот омовение водой, да, ведь, опять же, может быть, экскурс небольшой исторический не мешало бы сделать, что ведь крещение, которое мы сейчас уже знаем, водное крещение, оно тоже не родилось на пустом месте, оно вытекало из культов, которые были до христианства, и даже, кстати говоря, в других вообще религиях есть вот эти вот омовения водой ритуальные, и у древних, мы знаем, иудеев тоже был этот ритуал. Это миква, вот, очищение. И Иоанн Креститель не просто так вот ему захотелось, и он стал это делать. Конечно, он другим смыслом это уже наделил, и многие из законников не понимали, да, и отвергали это. Какие-то новшества Иоанном введенные, но к нему шли сотни, тысячи его учеников, и они в водах иорданских омывали свои грехи, произнося их, и так вот обновлялись в ожидании Мессии, да, вот очищались от своих грехов, и он приуготовлял их к принятию Бога истинного, воплотившегося на этой земле, Мессии. Вот, и вдруг Христос приходит и принимает крещение безгрешное абсолютно. И помните, Иоанн Креститель ему говорит: «Господи, мне надо от тебя крещение принять». То есть он отказывается это делать, а Христос ему говорит в этот момент, неизвестный никому еще тогда Христос, ему говорит в этот момент, что так надлежит нам исполнить всякую правду. И он входит в эти воды и берет все грехи всего человечества на себя, и потом, распинаясь, он эти грехи искупает. И вот свои жертвы он покрывает все наши эти прегрешения от первородного греха до настоящих дней. Мы искуплены самим Христом. Это, конечно, удивительное вот таинство, в котором принимал участие вот мой святой Иоанн Предтеча, и который был ступенечкой, что ли, да, к принятию нами, современными христианами, Христа и вот этого воскресения и учения о жизни вечной.
Спасибо, отец Сергий. О супружеских отношениях вы уже сказали несколько слов. Вот апостол Павел говорит о воздержании таком добровольном, да, только если ради молитвы и поста, а так, чтобы, ну, вот, если возникает какая-то ситуация, кто-то за, кто-то против, там лучше не конфликтовать.
Я думаю, знаете, вот сейчас я просто остановлюсь на этом вопросе. Я как семейный человек, вот 35 лет в этом году, 11 февраля, мы отметили с моей супругой, матушкой Натальей, у нас четверо детей, двое внучек. Вот для меня семейная жизнь, это, знаете, это такой вот очень серьезный фундамент, да, вот моей личности, меня как христианина. Это то, что меня поддерживает в этой жизни, является моей крепостью, удобной крепостью, моей домашней церкви. Это очень важный момент. И наша семья уже проходила раз, учитывая, что я сам крестился даже в позднем возрасте, уже в 30 лет, но как Христос крестился, да, просто... До 30 лет человек не мог выходить на общественное служение, мужчина, и он, вот, достигнув 30 лет, только Христос принял крещение водное, вышел на общественное служение. Мы знаем это из как раз Нового Завета. Вот, и мне тоже Господь сподобил именно в 30-летнем возрасте принять крещение и вот начать двигаться по этой духовной лестнице. Но мы проходили разные стадии. Вот мы как неофиты, вот как только что вот церковляющиеся люди, вот советские еще люди такие, которые были октябрятами, комсомольцами, пионерами там и так далее, вот не имели христианской вот этой вот внутренней закваски, этого стержня, привитого нам с детства, мы, конечно, вот жадно хватали вот этот вот... форточку, вдруг прорвавшийся свежий воздух к нам, да, и начинали жить этой жизнью. И тоже прошли по определенным, наверное, путям непростым и, может быть, ошибочным, потому что мы приняли тоже все это как-то ярко, как неофиты, и стали соблюдать все правила, которые, ну, как нам сказали, что надо было соблюдать, в том числе и в смысле супружеской жизни, вот половой жизни. Вот, и у нас были моменты, когда мы воздерживались годами. Вот, мне просто тогда был момент, мне сказали, что вот, допустим, когда ребенок зачинается, что уже половой жизнью там жить нельзя ради ребенка, ради восстановления внутреннего. Я считаю, что это правильно, безусловно. Даже животные не живут половой жизнью, если уже зачался у них в утробе плод и так далее. И вот эти 9 месяцев, да, определенного воздержания, ожидания рождения этого ребенка, ради него воздержания, так скажем. И потом еще было сказано мне тоже... такими православными людьми, которые для меня были авторитетными, вот, что и в момент кормления желательно не вступать в половую близость, чтобы с молоком матери, да, это ведь это удивительный момент, такой сакральный, когда с молоком матери человек получает огромное количество информации, да, не только вот материнскую любовь и питательные вещества, но вот ту духовную закваску, которую мать передает ребенку. И говорят, он с материнским молоком впитал благочестие или что-то там, или любовь к родине, или прочее. Да, действительно, но вот внутриутробном периоде, в период лактации, кормления, ребенок получает очень много от своей матери информации. И вот мы воздерживались, и это были просто годами, то есть там, представляете, что полтора года, допустим, или год и 7 месяцев Серафима или вот Маша наши питались от грудного молока, и мы ради них брали на себя этот вот подвиг воздержания супружеского. Ну, то есть кто-то скажет, ну это вы вообще как-то... Сейчас я понимаю, что, может быть, мы взяли на себя больше, чем нужно было бы. Но, с другой стороны, Господь нам дал через вот эти внутренние испытания ради ближнего своего, ради детей своих, ради их будущего, ради веры, ради Христа, да, вот взять на себя вот этот подвиг, и оказалось, что это возможно. Если есть цель, и цель это возвышенная, это благая, светлая, ради нее много чего можно сделать. И вот, допустим, когда сейчас мы уже, ну, будучи более зрелыми людьми, какие-то посты, там, эти 40-дневные или что-то, вот воздержание в эти дни для нас, ну, просто смешно по отношению к тому, что мы годами там, допустим, воздерживались. Вот. И я считаю, что тут надо, конечно, выдерживать золотую середину, и, может быть, да, есть экономия, то есть вот такой вот более щадящий подход к человеку, да, и церковь, наверное, экономию должна эту применять, вот, а не акривию, да, что акривия – это более жесткий, что ли, такой законнический, такой более суровый подход к человеку в вере. Но я думаю, что к другим мы должны применять экономию, а к себе вот эту акривию, то есть к себе быть пожестче, посуровее, пособраннее, а к другим помягче и вот прощать им и разрешать им то, что они, ну, могут понести на своих плечах, чтобы не навьючить на них то, что для них будет тяжело, и они скажут, ну и христианство, ну что-то такое, какая тут любовь, тут этого нельзя, того нельзя, есть нельзя, посты кругом, еще и супружескую близость нельзя, и что это такое за вера, кто это такое придумал, да, давайте-ка мы из-под этого гнета куда-нибудь убежим. Другое дело, если когда ты сам на себя это берешь, и берешь ради какой-то возвышенной цели, а не просто само по себе там как-то это происходит, а для чего-то. И тогда, конечно, это имеет глубокий смысл, потому что любое воздержание вот такое, оно дает свои плоды, оно приносит эти плоды, и тебе становится проще. Вот перебороть в себе что-то, это, наверное, одно из самых больших достижений, самая большая победа, победа над самим собой, над своими страстями. Вот когда сейчас, допустим, был такой период, что я вот отказался от алкогольных напитков, вот лет 5, наверное, назад вообще, мне было уже проще, потому что уже был опыт отказа даже вот на долгие сроки от супружеской близости. Когда вот с кофе у меня какие-то возникли проблемы, там, да, я отказался от кофе, тоже вполне это спокойно происходило. И так далее. Вот эти моменты самоограничения внутреннего, они дают плоды и радость. И вот этот пост, он учит нас быть свободными. Когда мы становимся свободными от внутренних своих каких-то вот желаний и потребностей. Я хочу, дайте мне. Вот мне там чрево мое требует, или физиологические мои потребности хотят вот этого. Ну и что они хотят? Кто сильнее? Господь Бог, который сотворил меня, свободного человека, по образу и подобию, или вот эти животные потребности и страсти? Оказывается, что если ты с Богом, то ты сильнее, это доставляет радость. Это доставляет большую радость. И мне вот нравится слова нашего рок-музыканта, казалось бы, да, Кипелова, который говорит, что свободный человек – это тот человек, который не который может себе многое позволить, а который может от многого отказаться. И именно в этом свобода. Не свободен человек, который не может не есть. Не свободен человек, который не может не курить или не пить, или не употреблять что-то там, да. Не свободен человек, который не может не выражаться скверными словами, или, допустим, не свободен человек, когда он может гневаться на другого человека. Он зависим от этого всего. Если он может это перебороть, то вот в этом как раз самоограничение и есть свобода. Я лично сам себя могу в этом ограничить, с Божьей помощью, безусловно, и становлюсь свободным и свободным. И более свободного человека, чем, допустим, не знаю, там, Мария Египетская. Вот сейчас мы, да, вот первую неделю как раз поминали, и еще на пятой неделе будем поминать, будет Мариино стояние, будем читать ее житие. Блудница, которая освободилась от всего, от всех пристрастий и достигла высочайшего уровня духовности. И мы помним, когда старец Зосима ее нашел в пустыне, да, они вместе молились, она просто возносилась на небо. Будучи, конечно, тяжелее воздуха. И это он увидел, он был в ужасе. Как? Да, он слышал, что Спаситель вознесся на небо, может быть, какие-то сомнения были, может быть, это образы какие-то, да. Но когда он увидел этого иссушенного вот постом, знойной пустыней человека, уже которого даже не понять, какого пола, да, вот, через вот такую аскетическую свою жизнь, которая, молясь, вдруг возносится на небо и парит над землей, когда он видит, как Мария Египетская, помните, она уже на второй год пришла, пройдя через Иордан, не было ни лодки, ничего, пройдя туда и обратно через Иордан, пал к ее ногам, Зосима, священник, монах, пал к ее ногам и говорит, ты меня благослови, нет, ты меня благослови. Даже вот такая тяжба была между ними, что он увидел, что происходит что-то связанное абсолютно с обожением человека. Да, я слышал, что Господь ходил по водам, но чтобы это было в жизни, я не видел никогда, думал он. И тут вдруг вот эта женщина, бывшая блудница, которая идет по воде, которая, как я видел, парит на воздухе во время молитвы, которая никогда не читала Священного Писания, но знала наизусть Ветхий Завет и Новый Завет, и Священное Писание, и молитвы. То есть он видел вот эти надмирные какие-то черты божественные в этом человеке, которые в ней появились через пост, молитву, самоограничение, через эту свободу, которую она обрела со Христом. И это, конечно, удивительный момент, когда мы можем обожиться и стать действительно настолько подобными Христу, что можно сказать, что мы его дети. И вот Мария Египетская для нас – это, конечно, тот самый пример. Или Серафим Саровский, который светился нетварным светом, и Мотовилов вот сокрывал лицо свое, чтобы вот не ослепиться. Или Григорий Палама и его ученики, которые вот этим фаворским нетварным светом светились. Или старец Гавриил, который из Иверского монастыря вышел по водам, прошел и взял Иверскую икону с морской волны, да, которая не давалась никому. И прочие вот эти моменты, когда мы видим, что человек может достигать невероятных для нас свойств, которые нам кажутся сказочными, и когда мы читаем о них, кажется, ну это какое-то, ну что-то не может такого быть, это что-то кто-то летописец перепутал или там сгустил краски. Но ведь Христос сам сказал, что его последователи будут делать то, что и он, и больше того, представляете, больше, чем Бог. Это не вмещается в нашу голову, казалось бы. Кстати, о голове. Ведь мне вот очень интересно, как Господь нас премудро устроил, да, вот эти вот все законы, которые в этот мир Он вложил, потому что Он сотворил мир, и законы вложил от электронов, нейтронов, протонов в каждом атоме, который Он сотворил, до гигантских небесных вот этих вот светил и систем звездных, да. И всего этого. Это невероятно, да? И Он вложил во все это свои законы. И вот когда мы смотрим в венец творения, в человека, который по образу и подобию сделан, и не только сделан, но сам Христос, воплотившись на землю, придя сюда как живое существо, он не как-то пришел как вот в каких-то восточных культах индийских, какие-то слонообразные или шестирукие какие-то, вот эти вот, или драконы какие-нибудь там, да, в виде божеств, да, а пришел в теле человеческом, тем самым показав нам, что человек, он и есть божественное существо, готовый принять в себя все божество и способный принять в себя все божество. И именно в теле этом он возносился на небо. Именно в теле этом он ходил по воде. Именно в теле этом он светился фаворским светом, перемещался в пространстве, да, и множество творил чудес, оживлял мертвых и исцелял больных. В этом теле, находясь. То есть это тело способно воспринять все Бога и это делать. И мы видим, как это делали святые, которые восходили по лестнице вот этого вот духовного восхождения и достигали этих невероятных для нас свойств. Ведь нейрохирурги, изучая мозг человека, вот то, о чем я говорю, как раз голова, да, отмечают, что около 90% мозга, она дееспособна, но она не задействована. Только около 10% задействовано, и то основная масса из того, что задействовано, она отвечает за биохимические процессы, за все то, что мы даже не относим к мыслительному процессу. Мы сейчас с вами сидим, разговариваем, у меня там переваривается ужин, там биохимические процессы происходят, кислород, там мы дышим, мышцы сокращаются, и мы об этом даже не думаем, как мы дышим, а ведь это целое, даже как мой язык движется. Да. Я не думаю, как импульсы послать, чтобы вот как кровь к нему подходит, как он будет вибрацию эту совершать, чтобы эти звуки все производить. Это все происходит на уровне там, некого подсознания внутреннего в нашем мозгу. А что делают 90% нашего мозга, которые не задействованы, которые еще спят? Вот у тех людей, которые, как Иоанн Кронштадтский, или как Серафим Саровский, или Григорий Палама, или та же Мария Египетская, которые уже приблизились к вот этому божественному образу, у них этот мозг был задействован на большее количество процентов, чем у нас. потому что мы грешны, и Господь не может нам этого открыть. Если мы будем всесильны, мы сейчас такого натворим, как Брюс Всемогущий, да, в этом каком-то американском фильме, который глупости начинал делать, когда он божественных каких-то качеств получил, там, какую-то горсточку. Вот. А если бы мы были, как Иисус Христос, и внутренне такие грешные, как мы сейчас есть, что бы мы натворили? Земля бы перестала существовать через несколько часов, наверное, из-за наших вот этих вот глупых похождений в образе богов. И поэтому Господь открывает нам эти внутренние ресурсы, которые в нас есть, только по степени нашего очищения, духовного восхождения, и когда мы можем ими приносить пользу и не приносить людям вреда. Это, конечно, удивительный момент. Мы можем по этой... лестницы потихонечку двигаться и обожествляться, и приносить людям пользу, радость, миру, людям и тем, что мы являем себе образ Божий, да, как сказал Серафим Саровский, да, спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся, даже не надо специально ходить кого-то спасать. Само существование тебя в этом образе, твоих действий и всего остального, они будут людей не только привлекать, но подвигать к тому, чтобы тоже последовать. Ведь это обыкновенный человек, и он достиг этого. Наверное, и я могу. Только надо постараться, надо очиститься, надо постараться идти за ним. Вот. И это, конечно, для нас очень такой важный момент, чтобы мы понимали, что действительно слова Христа «Я сказал, вы боги», которые имеют корни еще в Ветхом Завете, там еще Господь сказал через пророка нам, что «Я сказал, вы боги». То есть мы действительно боги в своем потенциале, но достигнем ли этого уровня здесь на земле, зависит не от кого-либо, а именно от нас с вами. Господь нас всегда ставит определенные условия, вот как учащихся, да, и посылает нам учеников. Это учение может происходить через жизненные обстоятельства, через горе, беду, через радости, через тех людей, которые нас сопровождают в этой жизни и учат нас. И вот нам бы, конечно, не сопротивляться, идти по воле Божией и стараться воспринять все это. И тогда мы можем приблизиться вот к этому образу детей Божьих, этих богов, которые ходят на земле, но не для того, чтобы самим пользоваться этой властью, а чтобы этими дарами помогать другим людям, как и Христос, придя на землю, помогал людям. Поэтому вот эти внутренние ресурсы наши, которые открывают ученые с каждым годом, и удивляются. Ведь мозг и вот эти возможности нашего организма, они до сих пор не изучены. Что-то приоткрывается, и вот мы узнаем там про этот гиппокамп, про гипофиз, про вот гипоталамус, вот эти вот все свойства там, мелатонина и прочих веществ, которые в нас существуют, Господь их в нас заложил, и ими надо просто правильно распоряжаться и себе пользу приносить, а не вред, и другим людям через это. То есть это удивительно, конечно, вот, что мы с вами живем в это время и можем все это знать и этим пользоваться.
Спасибо, отец Сергий, за столь богословский и исторически насыщенный вот сегодняшний эфир, вот за эти вот все отсылки, которые сегодня были, это очень ценно, да, но, к сожалению, наше время...
Как одно мгновение, отец Михаил, как одно мгновение все пролетело, удивительно.
Поэтому благодарю вас за то, что вы нашли возможность сегодня прийти к нам на эфир, побеседовать столь плодотворно, и надеюсь на то, что мы с вами уже в пасхальный период еще раз встретимся и уже поговорим о пасхальной радости, поскольку вот об этом просто нельзя не поговорить в это время, тем более да. С вами.
Ну, спасибо. А сейчас, конечно, все-таки всех с постом благоприятным, да. С постом радостным, который нас готовит вот к этой радости, предвкушает эту радость встречи с воскресшим Христом.
Спасибо, отец Сергий. Спасибо за это пожелание. Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были диакон Сергий Учинаишвили и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.